Гость студии. Это программа «Гость студии» на радио «Комсомольская правда». В студии Дмитрий Белецкий. Мы работаем в прямом эфире. Ставропольский режиссер Дмитрий Москвитин снял новую картину после нашумевшего триллера «Интервью», который даже вошел в программу Каннского фестиваля. Дмитрий снял кино о войне, игровую короткометражку «Письма с фронта». Это не просто листки пожелтевшей бумаги. Авторы этих писем испытали на себе весь ужас войны, холод, страх и смерть. Никто из тех, кто писал их в землянке перед боем или госпитале, не знал, доживет ли он до того момента, когда они окажутся в родных руках отцов и матерей, жен и сестер. И сегодня у нас в гостях режиссер фильма «Письма с фронта» Дмитрий Москвитин. Дмитрий, добрый день.
Добрый день.
8-800-500-45-77 – это бесплатный телефон прямого эфира. Сохранились ли у вас вещи или письма родных, воевавших в Великой Отечественной войне? Дозванивайтесь, рассказывайте свои истории, свои реликвии, которые хранятся у вас в семье, или пишите к нам в WhatsApp на номер 8-905-462-400. Кстати, сегодня мы не только поговорим о картине «Письма с фронта», но и послушаем отрывки из некоторых реальных писем с фронта, которые по просьбе «Комсомольской правды» записали актеры Ставропольского академического театра драмы имени Михаила Юрьевича Лермонтова. Итак, Дмитрий, фильм «Письма с фронта» уже в открытом доступе вышел, насколько я понимаю, несколько дней назад, вот, да. В сети появился, но уже, если вот сейчас смотрел, там в ВКонтакте около 100 тысяч просмотров, это очень существенные цифры.
Причем это все не накручено.
Ну да, за несколько дней, потому что, ну и активно, вы же и продюсер картины, получается, да, то есть да. И активно идет продюсирование, активно, и уже мне много людей прислали в социальных сетях, смотрели, посмотри, какие фильмы фильм сняли о войне. Но еще раньше картины, до того, как она вышла в открытый доступ, вышел фильм о фильме, и там есть в том числе и ваши слова. Вы говорите, что, наверное, каждый режиссер в нашей стране хотел бы снять кино о Великой Отечественной войне. Но здесь главное сделать это достоверно, не исказив правду. Вот как вы считаете, у вас получилось... сделать достоверное кино, сделать правдивое кино, сделать ничего не исказив? И вообще, о чем этот фильм?
Мне хочется верить, что да, получилось, потому что самое главное было передать нерв войны и вот эту эмоциональную составляющую, которая хранится в энергетике самих писем, фронтовых писем. И, ну, то есть мы принципиально не стали углубляться в какие-то конкретные боевые действия, а решили просто взять формой и через образы показать в совокупности образ войны, который, и проблемы, которые, с которыми сталкивались люди в тот момент, и то, с чем живет современное поколение. Вот на контрасте вот как раз двух поколений, именно ценностей двух поколений, мы сделали кино. Мне кажется, оно довольно честное получилось.
Ну, кстати, по поводу контраста, не буду рассказывать весь сюжет, но на самом деле он там не очень большой, но очень такой насыщенный. Но вот в начале, в центре сюжета, один из университетов страны, профессор приходит к ректору университета и просит сделать музей Великой Отечественной войны. Но у ректора другие планы — сделать на этом месте кафе. Но вот в один момент после одного события, которое произошло в его жизни, все меняется. И в этой картине вы сравниваете ценности современных россиян и того поколения советских людей, которые прошли войну. Насколько я понимаю, вы считаете, могу ошибаться, но мне так показалось, что мы, современные люди, сейчас стали забывать Великую Отечественную войну, тех, кто погиб там. Вот как вы считаете, как мы сейчас относимся к той войне?
Да, я думаю, что современное поколение, особенно чем оно моложе, тем меньше оно внимания этой теме уделяет. И меня действительно волнует и пугает то, что на празднике 9 мая ежегодно выходят десятки, сотни тысяч людей на улице, но большая часть из них выходит просто потусоваться. То есть они расклеивают свои машины с надписями «Что-то вроде можем повторить» и нецензурными наклейками. Хотя мое глубокое убеждение в том, что не дай бог случись сейчас война, 90% тех, кто это наклеил, они на фронт не пойдут, в отличие от того поколения, которое все-таки...
Почему вы так думаете сейчас?
Ну, потому что я думаю, что человек, который серьезно относится к таким вещам, он никогда в жизни не позволит себе наклеивать такие гадости. А когда... просто сейчас поколение современное, оно как-то, ну, с точки зрения морали, мне кажется, сильно ушло вниз по сравнению даже с тем поколением, которые воевали.
Но если возвращаться к фильму «Письма с фронта», как создавалась эта картина, когда вы ее снимали, где снимали, кто снялся в этом фильме?
Но я помню точно, когда я начал, когда я получил материал, мы как раз заканчивали фильм «Интервью», у нас была перезапись в Москве. Перезапись — это когда звук, уже финальная стадия сведения звука. И, находясь в номере гостиницы, я задумался над тем, что я буду делать дальше. И просто зашел на биржу сценаристов и отправил что-то вроде синопсиса. У меня давно была идея сделать картину, экшен, приключенческую драму. И отправил просто на биржу сценаристов, сценаристам, кто заинтересуется, синопсис. И мне начали присылать разные сценаристы свои идеи по поводу того, как это можно реализовать. Вот одним из сценаристов была Юлия Терентьева, это сценарист уже наш, севастопольский, очень талантливая девушка. И она для того, чтобы познакомиться, прислала несколько своих работ, которые не экранизованы. И среди них был как раз сценарий «Письма с фронта». Я прочитал и настолько загорелся, я помню четко эту эмоцию, когда я читаю, и у меня подкатывают слезы, у меня щемит в душе все, и я понимаю, что все, вот она попала точно в то, что я бы хотел. Сейчас очень сложно выбирать материал для каждой новой картины, потому что, ну, я как для себя это определяю, здесь не понты, ничего такого, действительно так и есть, что с каждой новой картиной у тебя уже есть какой-то багаж работ предыдущих, и ты для себя не имеешь права сделать хуже, чем ты делал до этого. И важно, чтобы картина не просто... чтобы она была не просто интересна, а чтобы она настолько цепляла, что ты
за уши тебя не оттащит. Сам сюжет, сама фактура «Письма с фронта», когда люди это выстрадали, когда они это прошли, и это лучше, конечно же, любой литературы, лучше чего, когда это действительно эти строчки написаны и выстраданы. Кстати, как мы обещали, сегодня мы послушаем несколько реальных писем с фронта, которые писали наши земляки ставропольцы. Давайте прямо сейчас послушаем первое из них.
«Письма с фронта» на радио «Комсомольская правда».
Письмо ставропольца Ивашкевича жене из концлагеря Освенцим. Читает актер Ставропольского академического театра драмы имени Лермонтова Олег Хомутов. Май 1944 года.
Милая моя Сонечка, сегодня утром меня здорово тряхнуло, когда Люду увидел, а тебя, чертовка ты моя замаскированная, не заметил. Милая Сонечка, как радостно увидеть тебя хоть издалека. И какая тоска окутывает до следующего утра, когда скрывается твой последний облик. Сонька, ты радость моей последней жизненной частички. Когда обратно эта злая судьба сведет нас вместе, неизвестно. Но я надежды не теряю. И все-таки, Сонечка, ты должна заметить мое изменение в последних записках. Ведь большое количество приближенных знакомых хандрят, и я начинаю брать пример. Вот сегодня Зика навеяла на меня тоску о своем горе. А горя у нас у каждого хватает. Как хочется верить, что остались считанные 2-3 дня. И все. Милая, дорогая Сонечка, прошу тебя об одном. Будь мне верна, как ты была всегда. Только дополнительные известия могут разорвать наши узы. А я со своей стороны клянусь тебе, что ты у меня будешь одна и единственная.
Материалы предоставлены Музеем Великой Отечественной войны «Память».
Ну что ж, когда слышишь вот эти вот строчки, когда и представляешь себя на месте человека, который это писал, что, как он это выстроил, конечно же, это цепляет. И мне кажется, в фильме и «Письма с фронта», которые вы показали, это удалось передать. И подробнее об этом фильме поговорим сразу после небольшой паузы. Напомню, что у меня в гостях сегодня ставропольский режиссер Дмитрий Москвитин, который снял новую картину «Письма с фронта». Это радиостанция «Комсомольская правда», программа «Гость студии», 8 800 500 ровно 4577, бесплатный телефон прямого эфира. Спрашиваем вас сегодня, сохранились ли у вас вещи или письма родных, воевавших в Великой Отечественной войне. Звоните и пишите WhatsApp на номер 8 905 462 400.
«Гость студии».
Продолжается программа «Гость студии» на радио «Комсомольская правда». В студии для вас работает Дмитрий Белецкий, а в гостях у меня сегодня ставропольский режиссер Дмитрий Москвитин, который снял новую картину о Великой Отечественной войне. Короткометражка «Письма с фронта». 8 800 500 ровно 45 77, бесплатный телефон прямого эфира. Сохранились ли у вас вещи или письма родных, воевавших в Великой Отечественной войне? Звоните или пишите в WhatsApp номер 8 905 462 400. Дмитрий, ну вот, насколько я знаю, фильм этот был снят не в этом году, наверное, не в прошлом году. Вот уже давно он пролежал, как говорится, на полках. Почему, с чем-то связано?
Ну, да, он был закончен именно съемки в 2016 году, а производство завершено в мае 2017, и потом мы его катали год по кинофестивалям. Но у нас такая mm-hmm. практика уже второй раз. С интервью была та же история. Мы завершили фильм, и потом год мы его нигде не выставляем, нигде не показываем, кроме как на фестивалях, потому что у многих фестивалей это принципиальный момент, что премьера должна пройти именно в фестивальном формате.
Ну вот если говорить про интервью, тогда он собрал много наград. Самое известное, конечно же, что в Каннский кинофестиваль все шумели, все писали, все говорили, показывали в кинотеатрах, в том числе в Ставрополе. Mm-hmm. Какие награды сейчас? Есть ли чем-то похвастаться? Вот письма с фронта.
Ну вот у нас мы столкнулись с тем, и, кстати, не только мы, сейчас расскажу, что российские фестивали с большим удовольствием брали в конкурсную программу, европейские нет, категорически. То есть в самом конце итальянский фестиваль взял. То есть у нас, по сути, за год проката по фестивалям только один европейский фестиваль. И я разговаривал со знакомыми, и мне рассказали историю про Николая Лебедева, режиссера фильма «Экипаж», когда он снял «Звезду» в 2002 году. Был очень хороший отклик от зрителей в России, и его пригласили во Францию показать фильм. И когда фильм закончился, он был в кинозале. Зал начал кричать, свистеть и топотать. Дескать, что вы нам показываете, ложь. Советский Союз развязал войну, и вы были главными виновниками того, что произошло, этой трагедии. А спас мир, ну, спасли мир другие, в том числе и американцы, и французы. Вот. Меня это очень беспокоит, эта точка зрения. Но я понял, после того, как мне рассказали эту историю, что, возможно, не фильм плохой, хотя мы сомневались, ну, почему не берут, очень странно. С интервью другая история была, с удовольствием брали, а здесь... Ну, возможно, просто это агитация в Европе, им преподают другую информацию, пытаются переписать историю и сделать виновниками нас.
Угу. А кто работал над этим фильмом? Вот откуда брали актеров? Кто работал, сама съемочная команда? Кто заработал уже постпродакшн вообще? Кто эти все люди?
Съемочная группа была та же самая, которая делала интервью. А актеры... У нас в главной роли снимался, ну, не совсем актер, это больше шоумен, Роман Быковский. Но я его второй раз уже снимал. Замечательный... Ну, не знаю, меня... Актер, я скажу актер. Он работает как профессионал. И вторая главная роль — это его, ну, скажем, антагонист, хотя по большому счету они изначально в начале фильма по-другому располагаются как герои. Играл заслуженный артист России Борис Федорович Щербаков, замечательный, гениальный актер, я просто в восторге от него, тоже его второй раз снимал, причем я их вместе снимал второй раз. Они у меня в другом проекте, вместе снимались, mm-hmm. и я когда прочитал сценарий вот, писем, думал, кто будет играть, и пришла мысль в голову, что было бы неплохо попробовать их вдвоем. Но они попали очень точно. Не знаю, прям такая вот именно пара взаимодействия герой-антагонист просто идеальна, на мой взгляд.
Ну, в этом фильме есть такая, ну, как бы это сказать, фишка, не фишка, такие компьютерная графика, в том числе, да, когда сон главного героя. Вот для чего вы это использовали? Показать, что, ребята, а мы тоже так умеем?
Нет.
Или для чего это было
сделано? Нет, ну, то, что умеем, ну, не мы умеем, умеет кто-то другой, это всегда можно заказать и сделают. Просто... Ну, это важно для фильма, это важно для того образа. Просто у нас идет сон, а сон — это он все-таки отличается сильно от того, что происходит в реальной жизни. И сон должен был еще быть с атмосферой, сильной атмосферой войны, с энергией атмосферы войны. И поэтому мы вот просто прибегали к CGI. Ну, то есть в реальной жизни снять это было невозможно, я не представляю, как это сделать.
Но задолго до официальной премьеры я видел фотографии с места съемки, и мне казалось, что там будет больше сцен боев в жизни солдат, потому что фотографии, которые просачивались, там как раз именно были такие, ну, батальные сцены. Что будет это типично военный фильм? Я думал, так получилось по-другому, по моему восприятию, что-то между художественным фильмом и социальным роликом для меня, который вот как раз-таки, который насыщен вот таким вот, ну, как мне показалось. На что вы ориентировались, когда создавали этот
ну,
фильм?
На самом деле, действительно, мы снимали очень много сцен боев, и только из них можно было сделать довольно немаленькую короткометражную картину. Но мы и знали, что мы все не возьмем, потому что Ну, у нас снимались не актеры в этих сценах, и нам нужно было наснимать как можно больше материала для того, чтобы был выбор. То, что попадает по тому замыслу, который мы хотели передать. Поэтому как бы материала было снято много, а вошло не так много, но он так...
На что ориентировались, когда снимали этот фильм? Вот были у вас какие-то примеры, которые вы думали, что вот, ну, вот на это возьмем это от этого фильма, это из этого фильма как бы?
Нет, ориентиров не было, но я, кстати, столкнулся с новым для себя форматом подготовки к съемке, если интересно, могу рассказать. Когда образ фильма выстраивается из композиции музыкальной.
Угу.
Я как раз работал над раскадровкой фильма, и друг попросил помочь ему на фестивале в Сочи, на музыкальном фестивале. Мы поехали вместе туда, и я услышал, находясь в зале, как вышла девушка исполнять композицию, как я потом выяснил, песни Евгении Колпаковой «Плач матери». Просто потрясающая, пронизывающая композиция. Послушайте, если не слышали. И она меня настолько впечатлила, что дальше эта песня у меня играла все время. Я рисовал раскадровки, она у меня играла. Я ехал на съемочную площадку каждое утро, она у меня играла. Возвращался со съемочной площадки, она у меня играла в машине по циклу все время. И это настолько заряжает энергией. Просто здесь четкое попадание энергии того, что ты хочешь сделать, и энергии песни. Вот просто идеальное попадание. И потом продюсер, мой товарищ из Москвы, который нам организовал постпродакшн, связался как раз с автором и договорился о том, что...
Нашли помогали. Этого человека?
Да, да.
Ну, она согласилась?
Да, она с удовольствием согласилась.
А батальные сцены, настолько сложно снимать сцены боев? И особенно человеку, который, ну, по сути, нет опыта таких вот каких-то военных реконструкций, фильмов.
Нам помогала 27-я школа, и там как раз есть Виктор Антонов, он у них военком. Он очень в этих вещах хорошо понимает. Он, по сути, как консультант у нас выступал. Mm-hmm. Поэтому он очень помог. И в плане организации, в плане того, что он мог сказать, вот так может быть, а так не может быть.
Напомню, что у нас в гостях сегодня режиссер, ставропольский режиссер Дмитрий Москвитин, который вышла его новая картина «Письма с фронта». И, как мы обещали, мы в своей программе сегодня даем послушать вам реальные «Письма с фронта», которые записали актеры Ставропольского драмтеатра. По нашей просьбе давайте послушаем еще одно письмо.
«Письма с фронта» на радио «Комсомольская правда».
Письмо из военного госпиталя родителям ставропольца Геннадия Гайдамаки. Читает актриса Ставропольского академического театра драмы имени Лермонтова Елена Днепровская. 29 апреля 1945 года.
Уважаемые родители Гены, извините, что в прошлом письме я так искренне и откровенно писала о вашем сыне. Исход был печальным. Только одно прошу вас, родные, не отчаивайтесь. И не волнуйтесь, ваш сын принес много пользы для родины, был награжден. Гену мы все любили как родного. Таких выдержанных и терпеливых встречаешь очень редко. Просто не могу вам описать. Такие тяжелые раны, но он очень спокойно относился к ним. Только и было слышно от него: «Ах, милая сестричка, как мне трудно!» Или «Как хочется жить!» В ответ ему отвечали: «Гейся, ты будешь жить!» Но как тяжело было это говорить, когда все знаешь. В предпоследний день он попросил помыть ему голову. Мы помыли и причесали его хороший чубчик. Он лежал у нас, как ангелочек на хорошей мягкой кроватке. Я знаю, как вам тяжело. Я хоть и не была матерью, но я знаю, как моя бедная мама переживала за братьев, когда они погибали. Она не вынесла мучений этих. Да и к тому же тогда был холод в Ленинграде. И она умерла. Как и две сестрички. А я теперь только и живу для тяжелых больных.
Геннадий Гайдамаки погиб весной 1945 года в возрасте 19 лет. Материалы предоставлены Музеем Великой Отечественной войны «Память».
Что пробирают эти строчки, в горле образовывается ком, особенно когда ты видишь, я видел эти, действительно эти письма, когда расшифровывал эти записи, это, конечно, ну, сложно. Сложно это слушать. И 8 800 500 45 77, бесплатный телефон прямого эфира. Сохранились ли у вас вещи или письма родных, воевавших в Великой Отечественной войне? Сразу после небольшой паузы выпуска новостей мы продолжим наш разговор. Напомню, что это программа «Гость студии». И у меня в гостях сегодня ставропольский режиссер Дмитрий Москвитин.
Гость студии.
Продолжается программа «Гость студии» на радиостанции «Комсомольская правда». В студии Дмитрий Белецкий. И напомню, что у меня в гостях сегодня ставропольский режиссер Дмитрий Москвитин. Он снял новую картину, на этот раз «Письма с фронта». Это короткометражка о Великой Отечественной войне. 8-800-500-45-77. Во-первых, если у вас есть вопросы к нашему гостю, дозванивайтесь, задавайте их или отвечайте на наш вопрос. Сохранились ли у вас вещи или письма родных, воевавших в Великой Отечественной войне? Также можете писать в WhatsApp на номер 8-905-462-400. Дмитрий, ну вот, в начале программы, в прошлых частях я привел вашу цитату о военном кино и правде. На самом деле, очень важно в исторических фильмах, действительно, не переврать, соблюсти всю правду. И если смотреть военные фильмы, ну, частенько там режиссеры допускают разные ошибки, иногда в мелочах, иногда какие-то более серьезные. Вот вы начали говорить в прошлой части, что у вас работал какой-то исторический консультант, по сути своей. Кто это был, что это за человек и в чем помогал?
Ну, вообще их два было. Причем они нам помогали на добровольных основах. Это был Виктор Антонов из 27-й школы военком. И он нам не только помогал как консультант, еще и предоставил массовку для съемки и одел их полностью. И весь реквизит. Пулеметы, автоматы, ружья. Все это он предоставлял. И, кстати, большое спасибо за то, что меня с ним свел Женя Пересыпкин, режиссер театра «Студия слова», потому что мы были как бы уже в таком положении, что у нас через 4 дня съемки, а нам все начали отказывать по прокату костюмов времен Великой Отечественной войны. Мы не понимали, что происходит, но потом Женя помог. А второй консультант – это директор Михайловского музея памяти Лидия Лазаревна. Она, у нас просто две группы параллельно, когда съемки боевых действий шли, две группы работали. Одна была, снимала в окопах за Изобильным, а вторая в лесах в Ставрополе на юге. И вот Лидия Лазаревна ездила с нами, консультировала там, помогала и реквизитам, в том числе из музея, в окопных съемках. А здесь вторая группа работала с Виктором Антоновым, и он уже сопровождал, помогал.
Дмитрий, в титрах сказано, что посвящается моему дедушке. Речь идет о собирательном образе дедушки или о вашем конкретном?
Нет, о моем конкретном дедушке. Он умер через неделю после того, как мы завершили фильм, и мы просто переделали титр.
Он воевал в войне?
Нет, он не воевал, но воевал его отец, он прошел всю войну и вернулся живым.
В центре сюжета эти самые письма с фронта, когда работали над фильмом, читали их, погружались как-то в это?
Да, конечно, читали, и у нас даже на площадке были реальные письма с фронта. Не все, конечно, части.
То есть вот эти, которые с ним в фильме показаны, это реальные, есть из них письма с фронта,
получается? Но то, которое главное, оно воссоздано из реального письма, просто переписывались реально, не получилось достать. А те письма, которые находятся в папке профессора, да, там большая часть настоящие письма с фронта.
И это военный фильм, военных фильмов в нашей стране снимается на самом деле много. Как вы сказали, каждый режиссер, ну, большинство режиссеров хотят снять военный фильм когда-нибудь в своей карьере. По вашему мнению, лучший военный фильм в нашей стране, может быть, какой-то эталон, который вот не стыдно смотреть, который с точки зрения художественной и других точек зрения вот приятно пересматривать много-много раз?
Ну, по эмоциям, мне очень нравится «О заре стихии», очень нравится «Звезда Лебедева», о котором я сегодня говорил. Ну, вообще, вот вы сказали то, что режиссеры зачастую пренебрегают правдой и искажают. И за счет этого у зрителя может возникнуть неправильное ощущение от фильма. То есть где-то нам соврали, и осадок остается.
А вот скажите, вот если с этим вообще надо как-то бороться, вот с тем, что, с тем, что вот режиссер берет, если исторические какие-то, понятно, что цензура — это плохо, когда какие-то ограничения, но с другой стороны, когда вот человек, который влияет на других людей, которые посмотрят, к примеру, подрастающее поколение и увидят, ну, откровенную ложь, откровенную неправду и поверят в нее. Вот что делать в этом плане? Как быть?
Просто кино и жизнь, они существуют немножко по разным законам, и то, что в жизни работает, в кино может не сработать. Я думаю, что зачастую из-за этого. Не из-за того, что люди не знают, как это было на самом деле, те события, которые они отражают в фильме. Просто их нельзя отразить так, как это происходило. Поэтому искажают. Вот если с этой точки зрения делается, то это правильно. Если искажается из-за того, что не дочитали, не доизучали, то это плохо, конечно. Но в совокупности я за то, чтобы зритель все-таки воспитывался на кино, не просто получал удовольствие, а еще что-то в голове откладывалось, зритель мог задуматься об этом. Если ему, ну, в принципе, дали материал, по сути, достоверный, пусть с небольшими искажениями, которые нужны именно для драматургической части фильма, то это неплохо.
Вы, режиссер нашумевшего фильма «Интервью» про маньяка, думаю, многие наши радиослушатели смотрели этот фильм, в том числе мы обсуждали это в своем эфире, приглашали вас и Игоря Барташа, который играл главную роль. А этот тот фильм идет около получаса, ну, плюс-минус, и это короткометражка «Письма с фронта» идет 11 минут.
Да.
Ну, после фильма «Интервью» все хотели, все казалось, что вот уже будет наконец-таки полный метр, большой фильм, который можно будет посмотреть в кинотеатре. Сейчас на этот вышла короткометражка даже меньше по объему, по хронометражу. Почему так получилось? Потому что так и было задумано, нет денег на это. Вот какие препятствия на пути под создание большого игрового кино?
Ну, во-первых, это был сценарий, рассчитан на именно на такой хронометраж, ну, плюс-минус, поэтому у нас не было большого выбора. Сценарий понравился, его нужно было делать. А, во-вторых, да, каждая минута фильма стоит очень дорого, и об этом тоже приходится задумываться, когда нет стороннего финансирования, и мы вынуждены просто это учитывать.
Могут ли начинающие режиссеры снять большое кино? Потому что вот как-то брали интервью у Владимира Гостюхина, актер, который снимался и в фильмах «Дальнобойщики», и в Беларуси очень известный актер. Он говорит, что вот и в России, и в Беларуси, вообще в СНГ не пускают новых людей в кино, и, наверное, в ближайшие годы не пустят, если останется вот верхушка у нас. Так это или не так, вот, по вашему мнению, как начинающего режиссера, по сути своей?
Я не знаю. Мне кажется, что пускают. Все зависит от удачи, как звезды сойдутся. Но у меня есть сейчас предложение одно из Москвы, не знаю, куда это выйдет, в какой проект, и выйдет ли вообще. Но предложение есть.
Угу. Поэтому... То есть снять большое кино?
Ну, там сериал, да.
Угу. Что в планах? Вот этот сериал, который, может, если увидим, то если такие небольшие такие, раскрыть карты, когда, может быть, выйти или пока что еще?
Я не знаю, об этом разговор был только сегодня утром первый раз. Я отправил фильм, кроме того, что мы его рассылаем по группам в социальных сетях, я отправил еще товарищам-кинематографистам своим, и многие откликнулись, у нас очень хорошие, им неприятно то, что положительные отзывы о картине, и вот продюсер сериала «Нашумевшего бригада» в свое время, может быть, вы смотрели, Анатолий Севушов, ему понравился фильм, и он посоветовал своему товарищу-продюсеру связаться со мной по поводу фильма. И вот поступило предложение попробовать, по крайней мере, пообщаться по поводу того, чтобы сделать сериал.
Ну, поживем, увидим, надеемся, что увидим Ставропольского нашего режиссера на большом экране. А фильм «Письма с фронта» в открытом доступе, вы сами его распространяете, в том числе в интернете, так и было задумано? Получается, что этот проект вообще не ради денег, а для чего тогда?
Вообще не ради денег, это 100% так. Ну, я верю в то, что мы пытаемся пропагандировать в этом фильме, в «Письмах с фронта», то, что деньги – это абсолютно не то, что должно стоять на первом месте в жизни каждого человека, это раз. Второе, то, что я готов вкладывать свои деньги в этот проект для того, чтобы другие люди задумались, для того, чтобы они помнили о героях, для того, чтобы они переоценили реалии современной жизни и ценности, с которыми они сейчас живут.
И картина «Интервью», и теперь «Письма с фронта» дублируются. Для чего вы это делаете? Зачем актеры другие перезаписывают? Не, получается хорошо, никто не спорит. Но вот зачем?
Ну, потому что это дает возможность сохранить атмосферу, ту, которую ты создаешь на площадке. Когда пишется чистовой звук, очень сложно этого добиться, потому что из дубля в дубль актеры все равно интонация чуть меняется, и есть ощущение нереалистичности, какой-то сериальности в этом. И поэтому, ну, как бы я другие варианты пока не рассматриваю. Если, если будет проект, где все это будет идеально сделано, то, конечно, переозвучить не буду. Ну, просто как-то так пока получается. И я рад, мне нравится то, что получается в итоге после переозвучки.
Ну что же, мы послушали разные письма, по большей части они были трагические, но были и радостные, позитивные письма, в том числе и письма, которые были написаны в самые светлые для всего Советского Союза того времени день, 9 мая. Давайте послушаем одно из таких писем.
Письма с фронта на радио «Комсомольская правда».
Отрывок из письма Михаила Домбровского «Домой». Читает заслуженный артист Российской Федерации, актер Ставропольского академического театра драмы имени Лермонтова Александр Ростов. 9 мая 1945 года.
Здравствуйте, дорогие родные! Это письмо я пишу вам в самый радостный для человечества день. Нет предела нашей радости. Все солдаты, сержанты, офицеры как будто вновь народились на свет. О капитуляции Германии мы узнали в Чехословакии после тяжелого боя за город Ольмюц. 9 мая въехал в Прагу. Сердце рвется на родину. Если бы пустили, я бы пошел пешком домой. За годы войны эта скитальческая жизнь надоела до безумия. Я не мог и не хотел писать вам о том, что я переживал в не самых жарких боев, ведь все время на передовой. Две контузии, но жив. Только здесь мы узнали цену жизни. Теперь одно стремление – скорее бы попасть домой.
Материалы предоставлены Музеем Великой Отечественной войны «Память».
Ну что же, а у нас в программе гость студии сегодня был ставропольский режиссер Дмитрий Москвитин, который, напомню, снял картину «Письма с фронта». Ее можете посмотреть в социальных сетях, посмотреть в интернете. Она в открытом доступе, уже набирает уже много-много просмотров. Обязательно посмотрите эту картину. Ну и всех, конечно же, с наступающим праздником Великой Победы. Дмитрий, спасибо большое, что пришли к нам.
Спасибо сегодня. Вам.
Это была программа «Гость студии», ведущий Дмитрий Блецкий.
Гость студии.